говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Ярославу Шимову.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Гордон Браун вновь призвал Россию выдать Андрея Лугового. Другая Россия предлагает всем гражданам выбирать кандидата в президенты от оппозиции. В Польше потерпел катастрофу автобус с российскими туристами. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун вновь призвал власти России выдать Андрея Лугового, подозреваемого британской прокуратурой, в причастности к убийству в Лондоне Александра Литвиненко. Очень важно, чтобы весь мир понял наши мотивы. Мы не можем допустить, чтобы после того, как на британской земле было совершено убийство, и затем стало ясно, что мы хотим арестовать человека, находящегося в другой стране, мы не могли бы сделать этого. Для нас неприемлема такая ситуация, при которой, к тому же, есть доказательства не только того, что один человек был убит, но и того, что жизнь других людей подвергалась риску. Сказал британский премьер, выступая сегодня на пресс-конференции в Лондоне. В тот же день Генпрокуратура России заявила, что действия Великобритании, связанные с отказом Москвы выдать Лугового, политически мотивированы. Россия отказала в экстрадиции Лугового, поскольку эта мера противоречит российской конституции. Британские власти в ответ выслали из Лондона 4 российских дипломатов. Обе стороны объявили об ограничении сотрудничества в ряде областей. Коалиция «Другая Россия» предлагает всем гражданам участвовать в выборе кандидата в президенты от оппозиции. В открытом обращении «Другой России» к политическим организациям и гражданам говорится, что до конца сентября коалиция намерена провести несколько региональных конференций. В Ангарске проходит акция памяти убитого в субботу эколога из Находки Ильи Бородаенко. По последним данным, задержаны 20 местных жителей, подозреваемых в нападении на лагерь экологов. Прокуратура утверждает, что лагерь принадлежал членам анархистской организации, которых атаковали крайне правые экстремисты из мести за избиение одного из своих товарищей.
То, что произошло, это, возможно, акция мести за это избиение со стороны некоторых молодежных группировок, которые позиционируют себя как скинхеды. Какие-либо национальные мотивы тут не прослеживаются, какие-то политические мотивы тоже здесь их не видно.
Сказал представитель прокуратуры Иркутской области. Экологи убеждены, что нападение – заранее спланированная акция неонацистов, говорит участник протестов Игорь Козлов.
Ты считаешь, что это было неонацистское нападение? Потому что я видел и слышал те лозунги, которые нападавшие кричали. И милиция, да, нас пытается спустить по статье «хулиганское нападение», потому что они утверждают, что якобы у них в городе нет никаких неонацистов. Следователи показывали даже схему нападения на лагерь, в котором были указаны, кто какую палатку будет избивать, и план лагеря.
Сказал Игорь Козлов в интервью «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Багдаде сегодня в результате нескольких взрывов погибли по меньшей мере 17 человек, десятки ранены. Заминированные машины взорвались почти одновременно у полицейского участка и на оживленной торговой улице в центральном районе города, населенном преимущественно шиитами. В городе Баакуба, по сообщению иракских властей, 18 боевиков были убиты и более 60 ранены в ходе совместной операции иракских и американских войск. 16 российских туристов, пострадавших в автокатастрофе в Польше, остаются в больницах, говорит генконсул России в Познани Владимир Кузнецов.
Состояние людей на разной тяжести. В основном это порезы, ушибы, вывихи. Состояние 3 туристов оценивается как более чем средней тяжести. Часть говорила, что они продолжат путешествие. Большая часть, как нам показалось, хотела бы закончить. Медицинские страховки есть у всех туристов. И пока что вопрос о том, что они не покрывают сумм необходимых на лечение, перед генконсулом не ставилось.
Сообщил генконсул России в Познани. Авария произошла в воскресенье вечером в районе города Познань. Автобус с туристами, следовавший из России во Францию, пробил ограждение трассы и перевернулся. Причины аварии выясняются. По словам пассажиров автобуса, водитель, видимо, заснул за рулем.
Водитель переутомился, по всей видимости. Ему, как говорят, не дали выходных. Он сразу с утра пошел во второй рейс.
Сказал один из пострадавших. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит сегодня в Вашингтоне переговоры с лидерами косовских албанцев. В центре внимания вопрос о статусе края. В четверг Райс обсудит эту проблему с министром иностранных дел Сербии Вуком Еремичем. Статус Косово обсуждают сегодня в Брюсселе и министры иностранных дел стран Евросоюза. Глава внешнеполитического ведомства Швеции Карл Бильд заявил о необходимости единой позиции ЕС в этом вопросе.
Я думаю, мы приблизительно знаем, к чему мы идем в дальнесрочной перспективе. Но путь, который мы избираем, крайне важен. Чтобы сохранить стабильность на Балканах и возможность воплотить в жизнь это решение, потребуется период дипломатии. Единство в Европейском Союзе, я думаю, крайне важно, чтобы сохранить доверие к нам в перспективе на Балканах и повсюду.
Говорил министр иностранных дел Швеции. Военнослужащего Артема Казначеева, избитого сослуживцем, переводят из Нижнего Тагила в Свердловскую клиническую больницу. Решение было принято после того, как в минувшую пятницу врачи оценили состояние солдата как тяжелое. Из-за полученной травмы молодой человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 11 июля призывник из Казани Артем Казначеев через месяц после начала службы был госпитализирован с тяжелыми травмами сердца, легких, почек и печени. Международная экологическая организация Greenpeace требует исключить из плана строительства олимпийских объектов в Сочинском национальном парке застройку уникальных природных территорий. Экологи обратились к вице-премьеру Александру Жукову, который курирует федеральную программу подготовки к Олимпиаде. Greenpeace настаивает на том, чтобы олимпийских объектов не было на территории Кавказского заповедника и его охранной зоны. В Петербурге из частного собрания похищены картины знаменитых русских художников. Пропали картины Кузьмы Петрова-Водкина и Василия Верещагина, общая стоимость которых оценивается более чем в 5 миллионов рублей.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Два года общественной палате в России. Победа умеренных исламистов на выборах в Турции. Александр Тихонов признан виновным в подготовке покушения на кемеровского губернатора и тут же амнистирован. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из российских тем этого часа нашей программы. Прошло два года с того момента, как в России был принят закон о создании общественной палаты. Появление такой организации вызвало неоднозначную реакцию в стране. Кремль поставил общественной палате несколько задач – вовлечь граждан в диалог с властью и взять на себя роль эксперта по разрабатываемым в Государственной Думе законопроектам. Оправдал ли ожидания этот орган, в который вошли известные юристы, спортсмены, журналисты, деятели искусства и науки? Сами члены общественной палаты положительно отзываются о своей работе. Некоторые независимые эксперты считают иначе. Тему продолжит мой коллега Мумин Шакиров.
С идеей создания общественной палаты президент России выступил 13 сентября 2004 года на расширенном заседании правительства с участием губернаторов и президентов республик. В марте 2005 Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил закон об общественной палате Российской Федерации, который вступил в силу 1 июля. Первые 42 члена палаты, как имеющие особые заслуги перед государством и обществом, были лично назначены Владимиром Путиным. Позже были выбраны еще 42 представителя от общественных организаций. В декабре 2005-го окончательно сформировался состав палаты, которая сегодня насчитывает 126 человек. Возглавил этот орган академик Евгений Велихов. Члены общественной палаты избираются на два года. При этом они не должны состоять в партиях на государственной и муниципальной службе или занимать выборные должности в органах местного самоуправления. Членами общественной палаты стали кардиолог Лео Бакерия, художник Зураб Церетели, вице-президент Медиасоюза Елена Зелинская, кремлевский политолог Сергей Марков, банкир Михаил Фридман и певица Алла Пугачева. Оценку своей деятельности в общественной палате попытался дать журналист Николай Сванидзе.
Для первых двух лет, будь я объективный оценщик, я бы, наверное, где-то четверочку с минусом поставил бы общественной палате. Не потому, что она так здорово отработала, а потому, что вот лично я ожидал, что будет гораздо хуже. Что касается того, в чем я принимал участие, то эти вещи и так хорошо известны. Это вот вся активность, связанная с трагическими событиями в Челябинском танковом училище. Это события вокруг Южного Бутова. Но, вы знаете, ведь есть куча законопроектов, разработанных Думой, в которых члены общественной палаты принимали и принимают участие как по продвижению их, так и по воспрепятствованию их продвижения. Это бывает очень важно, но просто об этом не всегда становится известно.
Насколько свободны в своих устремлениях критиковать власть и препятствовать принятию непопулярных законов члены общественной палаты, учитывая, что этот орган был создан Кремлем?
Значит, ореол кремлевских людей, он очень хорош перед, повторяю, госчиновниками разного ранга. Потому что они сразу стоят по стойке смирно. А что касается людей, которым в данном случае на это наплевать, и которые воспринимают тебя как тебя, то они тебя так и будут воспринимать. Я, например, там журналист. И меня воспринимают как журналиста. И меня не как кремлевского человека, не антикремлевского, наверное, не воспринимают и воспринимать не будут. Но люди, от которых зависят те или иные решения, и которые сейчас журналистов не уважают. Не уважают. В гробу они видали журналистов. А людей, которые имеют отношение к президенту, они в гробу не видали. Поэтому есть возможность что-то делать.
Член общественной палаты, адвокат Генри Резник, в целом удовлетворен своей работой и считает оправданным создание такого органа в России.
Ну, я напомню просто, с чего началась деятельность общественной палаты. Мы призвали законодательную власть отложить принятие закона об НКО, который в спринтерском таком темпе прошел первую стадию, и в котором содержались совершенно непотребные нормы. К нам прислушались, не полностью, закон-то был отложен, принятие в втором чтении, но, к великому сожалению, все-таки в нам оказались некоторые нормы, которые нуждаются, безусловно, в существенном изменении. В центре внимания, в общем, нашим были, пожалуй, наиболее острые проблемы страны в целом. Проблемы местного самоуправления, проблемы жилья, проблемы здравоохранения, проблемы налоговые, проблемы армии. И, в общем, должен сказать, что что-то нам в этом плане удалось. Моя личная оценка, мне не стыдно за деятельность палаты, и я не сожалею, что стал ее членом.
Возвращаясь к закону о некоммерческих общественных организациях, о котором упомянул Генри Резник, российские правозащитники так и не сняли своих претензий к этому документу. В свою очередь, адвокат Резник категорически не согласен с теми оппонентами, которые утверждают, что общественная палата строго контролируется Кремлем и имитирует создание гражданского общества в России. В число критиков, которые скептически отнеслись к созданию этого органа, вошел руководитель Центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
Никакой деятельности особой общественной палаты не было. Были какие-то пустопорожние заседания, малозначимые, не было никакой реальной экспертизы законопроектов, о которой что-то такое говорилось, когда общественная палата создавалась. То есть, в общем и целом, как и предполагалось, это такое ненужное пятое колесо на холостом ходу в телеге российской государственности. Единственное, что можно сказать с таким положительным оттенком, в общественной палате оказалось несколько людей общественно активных. Они общественно активные и без всякого членства в общественной палате. Я имею в виду в первую очередь Генри Марковича Резника, врача Рошаля, там, Тишков, этнограф и бывший министр. Когда они что-нибудь делают, вообще-то в личном качестве, в число их титулов добавляется там член общественной палаты, там иногда может быть там председатель даже какого-то комитета общественной палаты или комиссии. Если бы вот не эти упоминания членства в общественной палате ряда общественных деятелей, то и вообще бы ничего бы мы про нее не слышали. А им самим этот титул, возможно, иногда помогает. Когда они, скажем, выступают против каких-то действий чиновников, но это вот в первую очередь адвокату Резнику свойственно. Титул члена общественной палаты, органа, ну, фактически созданного президентом, он, возможно, придает им какой-то вес вот в этих внутриаппаратных разборках.
Сами члены общественной палаты, по крайней мере, те, с кем я говорил, считают, что они проводят экспертизу законов и как-то влияют на процесс принятия отдельных документов, документа, когда речь шла о законе, касающемся некоммерческих организаций. Вы помните, сколько было вокруг этого шума и разговоров?
Если их экспертиза была учтена при создании этого отвратительного закона, то роль общественной палаты уже в одном этом законе только вредна и отрицательна. Закон отвратительный, так что гордиться им нечего.
Справедливости ради, Владимир Прибыловский отметил положительную роль общественной палаты в истории с рядовым Андреем Сычевым из Челябинского танкового училища, который лишился обеих ног в результате издевательств над ним сослуживцев. Эта трагедия получила огласку и привлекла внимание общественности. Власть была вынуждена отреагировать на это событие, хотя побои и пытки в армии продолжаются до сих пор. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди на заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Решение Великобритании выслать 4 российских дипломатов в ответ на отказ Москвы экстрадировать Андрея Лугового политически мотивировано, заявил заместитель генерального прокурора России Александр Звягинцев. 16 российских туристов, пострадавших в автокатастрофе в Польше, остаются в больнице. В Ангарске сегодня проходит акция памяти Ильи Бородоенко, убитого в субботу при нападении на экологический лагерь. В Польше объявлен 3-дневный траур по паломникам, погибшим в автокатастрофе на юге Франции. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Ну и, конечно, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одна важнейшая международная новость. В Турции на прошедших воскресенье парламентских выборах уверенно победила правящая умеренно-исламистская партия справедливости и развития. Ее лидер, премьер-министр страны Реджеп Эрдоган, пообещал продолжить реформы и превратить страну в современную демократию, а также сделать все необходимое для вступления Турции в Европейский Союз. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Более 42 миллионов избирателей участвовали в тайном голосовании, которое проходило очень активно. В Анкаре на участках для голосования образовались длинные очереди. После подсчета исламистская партия Реджепа Эрдогана обеспечила большинство мест в парламенте. Лидер партии Реджеп Эрдоган обратился к своим сторонникам после оглашения результатов выборов. Турция выдержала важный экзамен на демократию, который может послужить примером для всего мира. Будет вновь сформировано однопартийное правительство. Мы продолжим экономические реформы для достижения благополучия всего общества и не пойдем ни на какие уступки в деле защиты основополагающих ценностей светской демократической Турции. На первой полосе центральной газеты «Ватан» изображена фотография Реджепа Эрдогана в окружении деревенских жителей. По утверждению издания, за партию нынешнего премьера наиболее активно голосовали жители сельской глубинки, составляющие более 60% всех избирателей. Социологам удалось составить средний портрет его избирателей. Это жители небольших провинциальных городов и удаленных деревень и поселков, закончившие неполную среднюю или религиозную школу, которые чтят консервативные традиции ислама. Чтобы привлечь сторонников в преддверии выборов, Эрдоган посетил более 50 самых отдаленных городов Турции, где, выступая на митингах, обещал бороться с бедностью. Жители крупных индустриальных центров Анкары, Измира, Стамбула, напротив, отдали голоса оппозиционной левоцентристской народно-республиканской партии. Вместо ожидаемых 30, партия набрала 20% голосов. Служащий банка Мехмет Чиран недоволен результатами выборов. Я голосовал против Эрдогана за светскую оппозицию. Не уверен, что партия на самом деле привержена светскому строю, как говорит об этом. Открываются религиозные школы, курсы по изучению Корана, которые плодят религиозных фанатиков. Опасаюсь, что стране грозят политические изменения. В выборах участвовали участвовали более 7 тысяч кандидатов от 14 политических объединений и курдских партий, которым для вхождения в парламент необходимо было преодолеть высокий 10-процентный барьер. Кроме победившей на выборах правящей партии «Справедливости и развития», в новый парламент вошли оппозиционная левоцентристская Народно-республиканская партия, выступающая против сближения Турции с Евросоюзом, ультраправая партия националистического движения, так называемые «серые волки», у которых 14% голосов, и независимые политики от курдских партий. Профессор Стамбульского университета, политолог Нюлюфер Геле. Несмотря на убедительную победу на выборах, партия «Справедливости и развития» не сможет самостоятельно избрать нового президента. Ей не хватает всего 25 голосов. Скорее всего, Эрдоган будет искать союза с независимыми курдскими депутатами. Это составит интригу завтрашнего дня. Парламентские выборы досрочные. Прежний парламент был распущен после того, как не смог избрать нового президента Турции, на пост которого правящая исламистская партия выдвинула единственного кандидата, главу МИД Турции Абдулу Гюля. Светские оппозиционные партии бойкотировали выборы и обратились в Конституционный суд, который признал недействительным первый тур президентских выборов. Оппозицию поддержали влиятельные в Турции военные. По всей стране прошли многомиллионные митинги протеста против правящей партии, которую обвинили в попытках исламизировать республику. Однако изменить настроение избирателей не удалось. Ведущий политический обозреватель телеканала НТВ Эмре Конгар. Подобная ситуация может сложиться в новом парламенте, который после формирования в течение 40 дней должен избрать президента страны вместо действующего главы государства Ахмета Сезера, срок 7-летних полномочий которого истек еще в мае. В противном случае парламент может быть распущен. В стране снова объявят досрочные выборы. Ряд обозревателей не исключают, что результаты выборов могут изменить светский характер государства, где большинство населения мусульман. Чтобы развеять опасения избирателей, Реджеп Эрдоган накануне выборов заявил, что исключил из партийного списка наиболее религиозных кандидатов и увеличил представительство женщин. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Мы продолжим информационную программу «Время свободы» громкой российской судебной темой. Олимпийский чемпион Александр Тихонов, обвиненный в подготовке покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, приговорен к 3 годам лишения свободы и тут же в зале суда амнистирован. В суде уточнили, что он освобожден по амнистии, объявленной в честь юбилея победы в Великой Отечественной войне. С подробностями наш корреспондент Павел Куравский.
Председатель Союза биатлонистов России, 4-кратный олимпийский чемпион, признан виновным в подготовке покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Суд признал Тихонова виновным по статьям 30 и 105 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание за подстрекательство к убийству по найму. О раскрытии готовящегося на Тулеева покушения правоохранительные органы заявили еще в начале 2000 года. В его организации обвинили бывшего главу московской компании «Миком» Михаила Живила. По версии следствия, Живила попросил своего знакомого Александра Тихонова и его младшего брата Виктора подыскать исполнителей убийства. Согласно материалам следствия, преступление должно было походить на несчастный случай. Но потенциальные киллеры Владимир Харченко и Сергей Никаноров обратились в правоохранительные органы и рассказали о готовящемся покушении. В дальнейшем они проходили по делу как свидетели. Виктор Тихонов уже отсидел 4 года и вышел на свободу по истечении срока. В сегодняшнем последнем слове Александр Тихонов вновь повторил, что не признает своей вины. Государственный обвинитель Василий Мусаткин требовал для Тихонова 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В итоге судья Олег Ефимов частично согласился с сомнением обеих сторон. Тихонов приговорен к 3 годам лишения свободы и тут же амнистирован в честь юбилея победы в Великой Отечественной войне. После оглашения приговора обвиняемый признался Интерфаксу, что ожидал худшей участи. Адвокат биатлониста Александр Плевин пока не сообщил, будет ли защита подавать апелляцию. Отвечая на вопрос о своих планах на будущее, Тихонов сказал, что намерен заниматься подготовкой к Олимпиаде 2014 года в Сочи. Тихонов – живая легенда зимних Олимпиад. Он выигрывал их 4 раза с 68 по 80-е годы. Международной федерации биатлона Александр Тихонов признан лучшим биатлонистом 20 века. Павел Куравский, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжат американские темы. Эксперты отмечают неуклонный рост популярности Хиллари Клинтон по сравнению с другими участниками президентской гонки в США. Об этом среди других тем в нашей рубрике «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
Хиллари Клинтон, чье имя сравнительно недавно вызывало столь негативные эмоции у большой части американцев, что ее политические оппоненты надеялись на то, что демократы номинируют ее в президенты, ибо ее шансы на победу выглядели нулевыми, ныне не просто реабилитировала себя в глазах избирателей, но и посрамила конкурентов. Только что проведенный опрос общественного мнения показал, что за полгода до первичных выборов сенатор Клинтон выглядит самым перспективным кандидатом в президенты, рассказывает Алан Давыдов.
На прошлых президентских выборах женщины составили 54% проголосовавших. Если такое соотношение сохранится на выборах 2008 года, то вероятность победы Хиллари Клинтон весьма велика. Это подтверждается результатами общенационального опроса, проведенного на днях газетой «Нью-Йорк Таймс» и телекомпании CBS News. Согласно данным опроса, за Хиллари Клинтон сегодня готовы отдать свои голоса 45% американских женщин, хотя среди мужчин этот показатель составил только 36%. Представители обоих полов склонны считать, что сенатор Клинтон будет хорошим главнокомандующим. Большинство опрошенных не сомневаются, что если Хиллари выиграет номинацию от Демократической партии, место в Белом доме ей обеспечено. Вместе с тем опрос выявил и ряд тревожных сигналов для 59-летней соискательницы должности президента. Несмотря на то, что предвыборная программа сенатора Клинтон построена прежде всего с учетом женской аудитории, большинство замужних и немолодых женщин продолжают скептически относиться к сенатору. В целом же 40% опрошенных негативно оценивают кандидатуру Хиллари Клинтон. Это намного выше, чем в отношении любого другого кандидата в нынешней избирательной кампании. Профессор истории и общественных отношений Принстонского университета Джулиан Зелицер так резюмирует образ кандидата в президенты Хиллари Клинтон в общественном сознании американцев. В ее присутствии аудитория испытывает эмоциональный подъем. Американцы хорошо знакомы с ее биографией, обилие двусмысленных эпизодов, которые, впрочем, многим дает основание не доверять Хиллари. Она представляется одним из наиболее вероятных кандидатов в победители. В то же время она считается фигурой, способной расколоть американское общество. Многие правые консерваторы откровенно ненавидят Хиллари, ассоциируя ее с 8-летним президентством ее мужа Билла Клинтона. Многим не нравится расплывчатость ее позиции по ряду вопросов, в частности по Ираку. Это разочаровывает не только крайне правых и крайне левых, но и электоральный центр, к которому она апеллирует в первую очередь. Какова же вероятность, что Хиллари Клинтон через полтора года займет Белый дом? У нее очень высокие шансы выиграть демократическую номинацию. У нее есть то, чего нет у других кандидатов, включая ближайшего демократического конкурента Барака Обаму. Это прекрасно отлаженная машина, работающая на ее поддержку, а также опыт члена семьи, уже занимавшей Белый дом. В распоряжении Хиллари сильная демократическая сеть в поддержку ее кандидатуры и феноменальное внимание со стороны СМИ. Еще один ее беспрецедентный ресурс – это Билл Клинтон. Если Хиллари выиграет демократическую номинацию и выйдет в финал президентской гонки, то ее политическая судьба будет зависеть от конкретной обстановки осенью 2008 года. Что же касается праймериз, здесь она по-прежнему первый кандидат на победу. Согласно данным последнего опроса, свыше 80% американских избирателей очень высоко оценивают вероятность того, что Хиллари Клинтон будет выдвинута кандидатом в президенты от Демократической партии. Свыше 60% опрошенных полагают, что, скорее всего, она станет президентом.
Рассказывал Алан Давыдов. Насколько убедительным выглядит неожиданное лидерство Хиллари Клинтон в предвыборном состязании? Вопрос известному американскому социологу, сотруднице Института American Enterprise Карлин Боумен. Она остается бесспорным лидером среди претендентов на номинацию от Демократической партии и с большим или меньшим разрывом сохраняет это лидерство с начала года. Интересно то, что ее шансы выглядят сейчас гораздо более предпочтительно даже в сравнении с главными кандидатами от Республиканской партии. Несмотря на то, что и негативное ее восприятие значительной частью электората, особенно республиканцев, остается сильным. Ей, конечно, значительно помогает ее личная известность и популярность Билла Клинтона, учитывая, что большинство ее республиканских конкурентов практически неизвестны широкому избирателю. Но она опережает в прямой конкуренции и Рудольфа Джулиани, и Джона Маккейна, и пока не объявившего о выдвижении своей кандидатуры Фреда Томпсона, словом, всех ведущих республиканцев. В конце прошлой недели стало известно, что популярность Конгресса, где большинство составляют демократы, упала до сенсационно низкого уровня. Деятельность законодателей сейчас одобряет лишь 18% опрошенных. Это ведь как-то плохо увязывается с имиджем партии, претендующей на победу на президентских выборах, не так ли? Действительно, медовый месяц демократов с избирателями был очень непродолжителен. И хотя исторически Конгресс никогда не был слишком популярен, поскольку законодатели решают огромное число проблем, то есть
всегда есть за что их критиковать, нынешний уровень разочарования американцев в Конгрессе беспрецедентен и, на мой взгляд, отчасти таинственен. Его трудно объяснить. Однако интересно, что это разочарование не наводит тень в глазах избирателей на саму демократическую партию. Респонденты настойчиво повторяют, что они предпочли бы у власти демократическую партию. Но сейчас все-таки преждевременно делать даже предварительные выводы. Американский социолог, сотрудница Института American Enterprise Карлин Боумен комментировала информацию о неожиданном лидерстве Хиллари Клинтон в борьбе за президентство.
Это был Юрий Жигалкин, наш корреспондент в Нью-Йорке, который подготовил первую часть нашей рубрики «Традиционный сегодня в Америке». И вторая часть рубрики в конце этого часа информационной программы «Время свободы». Напомню, «Время свободы» сейчас в эфире, информационная программа, у микрофона Кирилл Кобрин. И через буквально 20 секунд, даже меньше, сводка новостей часа, которую мы начнем с событий в Ангарске. В Ангарске сегодня проходит акция памяти Ильи Бородоенко, убитого в субботу при нападении на экологический лагерь. Подробнее об этом сюжете и расследовании этого преступления среди других главных тем в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. А сейчас 17 часов 30 минут по Москве. И другие новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Решение Великобритании выслать 4 российских дипломатов в ответ на отказ Москвы экстрадировать Андрея Лугового политически мотивировано, заявил заместитель генерального прокурора России Александр Звягинцев. Посол Великобритании в России Энтони Брентон заявил, что Лондон отвергает возможность судить Лугового на родине в связи с избирательным применением закона в России. 16 российских туристов, пострадавших в автокатастрофе в Польше, остаются в больницах. Несколько из них, как сообщается, находятся в тяжелом состоянии. Авария произошла в воскресенье вечером в районе города Познань. Автобус с туристами, следовавший из России во Францию, пробил ограждение трассы и перевернулся. В Польше объявлен трехдневный траур по паломникам, погибшим в автокатастрофе на юге Франции. Родственники 26 погибших прибыли на место катастрофы. Катастрофа произошла в Альпах, недалеко от Гренобля. Талибы угрожают убить всех захваченных ими южнокорейских заложников, если их попытаются освободить силой. По утверждению представителя талибов, сейчас 23 заложника чувствуют себя хорошо. Афганские силы блокировали похитителей в провинции Газни. В Багдаде произошло 2 мощных взрыва. Погибли по меньшей мере 10 человек. Заминированные машины взорвались почти одновременно у полицейского участка и на оживленной торговой улице в центральном районе города. В Афганистане объявлен 3-дневный траур в связи со смертью бывшего короля страны Мухаммада Захир Шаха. И еще одна печальная новость. Умер один из самых известных российских мультипликаторов Александр Татарский. Ему было 56 лет. Татарский – автор более 20 мультфильмов, среди которых такие шедевры, как «Пластилиновая ворона», «Следствие ведут колобки», «Падал прошлогодний снег». Мой коллега Марк Крутов побеседовал с режиссером-мультипликатором Михаилом Алдашиным, долгое время работавшим вместе с Татарским в студии «Пилот».
Такая очень внезапная, что ли, потеря или утрата, что ли. Даже не знаю, как правильно сказать. В общем, горе. Особенно для людей близких и его учеников, которых просто бездна. Сейчас попрощаться с Сашей летят люди даже из Америки. Столько они ему были дороги. Студия вся на Саше держится, и держалась точнее. Вот даже не представляю себе пилот без Татарского, без его шуток, без его кипучей энергии. Все возможности, все ядности. Наверное, я его знаю сколько уже, лет 20, он меня позвал работать на пилот. Я до недавнего времени здесь работал и могу сказать, что такого количества фантазии, что ли, в одном человеке я не встречал никогда. Не только фантазии, так сказать, юмора, бурлеска, веселья, внезапности, неожиданности. Честно говоря, я, вспоминая о Татарском, скорее все время улыбаюсь, чем грущу, потому что из него просто перло веселье. Он был человек невероятно позитивный, хотя, конечно же, и грустил тоже. Я не буду говорить о том, что он гениальный, о том, что он сделал в студию, это так все знают, и он сам говорил достаточно в интервью о том, что делает в студии, о том, что он сделал для российской анимации. Такого персонажа российской анимации не было и не будет. Он, как говорится, яркой кометой сюда влетел и так же быстро с небосклона исчез внезапно. Александр, вы знаете, такая была, как сказать, личность. То есть я знаю, что очень много людей, может быть, даже его не любили, завидовали, и спорили, и ругались, и я в том числе тоже с ним часто вступал в разные споры, преимущественно по творческой части. Вот. Но сейчас все это настолько мелко по сравнению с тем, что его нет, что, конечно, хотелось бы отмотать назад какие-то дни жизни, чтобы прожить их немного по-другому.
У Александра Татарского остались какие-то незаконченные проекты, над которыми он работал?
Да, конечно.
Какая судьба их ждет теперь?
Я знаю только, что у него было огромное количество планов. Он писал книгу, он готовился делать большой фильм полнометражный. Не говоря о том, что у него уже был один фильм, который он так и не успел закончить, потому что случилось несчастье. Материалы по фильму просто погибли. В буквальном смысле в стихийном бедствии. Ну вот, да, фильм, книга, масса проектов. Я знаю, что они что-то такое затеяли с Успенским, тоже полнометражно. В общем, был человек с широкой палитрой планов. Я боюсь, что я их даже не смогу все перечислить. Ну, какова их судьба? Либо его преемники будут этим заниматься, либо они станут историей просто кинематографа и войдут в число незавершенных.
Известного российского мультипликатора Александра Татарского вспоминал его коллега Михаил Алдашин, долгое время работавший вместе с Татарским в студии «Пилот». С Алдашиным беседовал мой коллега Марк Крутов. Это интервью и другие материалы памяти выдающегося российского мультипликатора Александра Татарского можно найти на нашем сайте, конечно же, и другие материалы по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы возвращаемся к новостям науки. О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Онкологи Чикагского университета предложили использовать взаимодействие продуктов питания и медикаментов, чтобы существенно снизить растущие расходы на противоопухолевые лекарства. Известно, что некоторые продукты могут изменить всасывание или задержать расщепление точно дозированных противораковых лекарств. Например, если препарат лопатинит для лечения рака груди употреблять во время еды, а не на пустой желудок, как предписывает инструкция, то это приводит к усвоению большого количества лекарства – около 167%. А если лопатинит принимать с продуктами с высоким содержанием жиров, то уровень его биодоступности увеличивается до 325%. Препарат лопатинит обходится в месяц в $2900 США, а его прием вместе с пищей может сберечь каждому пациенту около $1740 в месяц. Многие экологи полагают, что ледниковый период истребил все живое на суше и в воде в значительной части северного полушария, особенно на океанских островах. Тем не менее, исландские ученые оспаривают эту точку зрения, изучая животных подземных вод, амфипод, разноногих ракообразных, обитающих только в Исландии. По мнению биологов, начиная с конца последнего ледникового периода, у этого вида было недостаточно времени, чтобы развиться. Поэтому ученые считают, что амфиподы находились в Исландии еще 30-40 миллионов лет назад, когда в результате вулканического извержения образовался остров, а ледниковый период животные пережили в каком-то убежище под ледниками. Если их теория верна, то это означает, что обнаружены старейшие живые обитатели Исландии. По мнению новозеландских энтомологов, пчелиная матка производит аромат, который позволяет ей держать трутни и рабочих пчел лояльными по отношению к ее особому положению, покорно ее кормить и ухаживать за ней. По-видимому, этот же аромат предотвращает проявление антипатии у рабочих пчел. В своем эксперименте ученые сначала предъявляли рабочим пчелам определенный запах, но не пчелиной матки, и одновременно воздействовали на пчел электрическим током, пытаясь тем самым вызвать у насекомых негативные ассоциации. В ответ рабочие пчелы выпускали жало, а со временем они научились обороняться таким образом только при предъявлении запаха, уже без тока. Однако, когда рабочим пчелам вместе с электрическим током предъявили феромоны пчелиной матки, биологические вещества, воздействующие на обоняние, то почему-то пчелы не стали выпускать жало и не научились связывать этот запах с неприятным воздействием током. Причины такого поведения ученым пока не ясны.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в 1:00 ночи и 6:00 утра и в субботу в 16 часов.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, и мы продолжим нашу программу очень острой международной темой. Речь пойдет о косовской проблеме. В Белграде готовится к новому раунду переговоров о статусе Косово. Международные консультации последних дней изменили формат косовского урегулирования. Западные страны сняли с обсуждения проект резолюции, против которого в Совете Безопасности ООН возражала Россия, неформально представляющая принципиально интересы Сербии. Теперь речь идет о проведении прямых сербско-албанских консультаций, организованных международной контактной группой по бывшей Югославии, одной из участниц которой является Россия. В Приштине такие переговоры заранее считают бессмысленными и говорят о возможности одностороннего провозглашения независимости Косово в конце года. С подробностями наш корреспондент в Белграде Айя Куги.
Главная победа сербской дипломатии, достигнутая благодаря совместной с Кремлем принципиальной политике. В последние дни такими словами начинают свои заявления многие близкие к правительственным кругам политики. Представители официального Белграда утверждают, что теперь план Ахтисари мертв, и вопрос о будущем статусе Косово будет рассматриваться сначала. Чуть сдержаннее выступает президент Сербии Борис Тадич, отмечая, что отзыв одного из вариантов резолюции от обсуждения в Совете Безопасности ООН еще не решение проблемы.
Нас ожидают нелегкие дни и трудные переговоры, формат которых еще не определен. Предполагаю, что это определит международная конференция. Контактная группа по бывшей Югославии. Но в любом случае появились новые шансы для защиты суверенитета и территориальной целостности Сербии, так, чтобы в результате переговоров найти компромиссное решение по статусу Косово, приемлемое для обеих сторон.
Белград согласен, чтобы переговоры проходили под эгидой контактной группы, но только в том случае, если окончательное решение будет принимать Совет Безопасности ООН. Из разъяснений руководства Сербии можно понять, что Белград выдвинет еще два условия. Не ограничить переговоры, как планирует международное сообщество, сроком 120 дней – и полностью отказаться от конечной независимости Косово. Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич.
Это новый шанс, так как открывается новый переговорный процесс. Мы будем добиваться того, чтобы этот процесс не был ограничен по времени, чтобы исход переговоров заранее не был известен. Мы считаем, что в рамках нового процесса переговоров есть большой шанс добиться компромисса.
Однако на настойчивые вопросы сербских журналистов, обращенные к министру иностранных дел Еремичу о том, что такого нового Сербии готовы предложить в целях достижения компромисса, ответа не последовало. Белградские независимые аналитики отмечают, ясно только, чего сербские власти не хотят, а это независимость Косово. Но никакого решения, никакого конкретного плана ни Белград, ни Москва не предоставляют. А ведь новые переговоры требуют новых инициатив. Общее мнение белградских наблюдателей. Без идеи о том, чего реально Сербия может добиться, продолжение переговоров может обернуться против Белграда. Директор Белградского форума по этническим отношениям, специалист по проблеме Косово Душан Янич, не верит в возможность прямых сербско-албанских переговоров.
Ожидается бурная дипломатическая активность, применение методов челночной дипломатии. Выяснится, в состоянии ли Белград и Приштина предложить что-то новое. Если в состоянии, то не исключается проведение международной конференции на основе принципов контакта. контактной группы. Эти принципы переговоров о будущем статусе Косово заранее исключают раздел области, присоединение края к другому государству и возвращение к ситуации до 1999 года. Если одна из сторон будет неконструктивной или откажется от переговоров, все будет решаться без нее. Если окажется, что стороны не в состоянии договориться, решение примет контактная группа.
Во вторник парламент Сербии готовится принять резолюцию по Косово. Известно, что в тексте резолюции содержится положение о недопущении угрозы суверенитету и территориальной целостности Сербии. Другими словами, Сербия в очередной раз готова продемонстрировать, что Белград от Косово не откажется. Признаков готовности к компромиссу здесь не чувствуется. А лидеры косовских албанцев заявляют, что если предстоящие переговоры о статусе края провалятся, а Приштине такой вариант считают неизбежным, то Косово, вероятно, в конце ноября в одностороннем порядке провозгласит независимость. Айя Куге, для Радио Свобода, Белград.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через полминуты после сводки новостей часа, до конца этого часа нашей программы, вас ждет сначала большая и очень любопытная, очень актуальная для многих россиян тема. Речь пойдет о том, что существуют очереди на покупку иномарок в России и как долго надо стоять в этой очереди для того, чтобы купить новую иностранную машину. И вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» в самом конце часа. А сейчас в Москве 17 часов 45 минут, и, как я уже говорил, заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Решение Великобритании выслать 4 российских дипломатов в ответ на отказ Москвы экстрадировать Андрея Лугового политически мотивировано, заявил заместитель генерального прокурора России Александр Звягинцев. 16 российских туристов, пострадавших в автокатастрофе в Польше, остаются в больницах. В Ангарске сегодня проходит акция памяти Ильи Бородоенко, убитого в субботу при нападении на экологический лагерь. Талибы угрожают убить всех захваченных ими южнокорейских заложников, если их попытаются освободить силой. В Багдаде произошло 2 мощных взрыва, погибли по меньшей мере 10 человек, 15 ранены. В Иорданию прибыл Тони Блэр, новый специальный посланник так называемого Ближневосточного квартета, в который входят ООН, ЕС, США и Россия.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Итак, заявленная важная российская тема. Опубликованы данные по продажам автомобилей в мире с начала года. Если сравнивать с европейскими странами, в России покупают новые машины довольно интенсивно. По данным аналитического агентства «Автостар», с начала года россияне купили более 1 000 000 новых легковых автомобилей. Это примерно на 30% больше, чем в 2006 году. Многие покупатели предпочитают импортные машины, но сделать сейчас это бывает довольно затруднительно. Иной раз приходится ждать от нескольких месяцев до года. Об очередях на покупку иномарок рассказывает корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Повышенный интерес российских автолюбителей к иномаркам эксперты объясняют их хорошим качеством и надежностью. Водители со стажем на горьком опыте убедились в том, что рекламируемое качество отечественных авто не соответствует представлениям о безопасности и комфорте. Это одна из причин повышенного спроса к иномаркам, считает лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Вспыхнувший интерес к иномаркам объясним абсолютно тем, что люди голосуют своим кошельком за покупку той или иной продукции. Почему очереди большие на иномарки? Это объясняется, во-первых, резким увеличением покупательского спроса. Во-вторых, система кредитования достаточно начинает успешно развиваться в России. Это тоже объясняет такой возникший бум к иномаркам. Потому что люди, имея возможность получить кредит, купить хорошую машину, качественную по кредиту, конечно, пользуются такой банковской услугой. Вот это две основные причины, которые объясняют подъем интереса к иномаркам в России.
С числом желающих приобрести иностранное авто увеличивается число заявок в дилерские структуры, которые с ними просто не справляются. Есть и еще ряд причин роста очередей на иномарки, говорит заместитель главного редактора журнала «Моторевью» Александр Остапов.
Появились свободные деньги благодаря высоким ценам на нефть у некоторой части людей. Недвижимость стоит запредельно дорого, и поскольку зарплаты сейчас достаточно неплохие, и в принципе каждый менеджер среднего звена может потянуть себе машину ценой 15-20 тысяч долларов, сейчас и покупают автомобили. И поскольку стало все доступно, импортеры просто не были готовы к этому. Это касается как самих материнских компаний, Toyota, Ford и так далее, так и дилерских сетей. Во-первых, ни одна компания не даст квоту больше, чем могут приговорить дилеры. К тому же наш рынок слабопрогнозируемый. И поэтому заказывают поосторожнее технику в плане количества. В результате заказывают 200 машин одной модели на полгода. Вся квота, кажется, выбрана за полтора месяца, а новую квоту заказать практически нереально.
Особенно сложно дождаться машин, которые в соотношении цена-качество наиболее приемлемы для кошелька покупателя. В эту нишу, кроме европейских, попадает и авто из Китая. Однако спрос на китайцев у россиян гораздо ниже. Объяснение этому дает Вячеслав Лысаков.
Китайские автомобили, к сожалению, не проходят краш-тесты, точнее, проходят их с ужасающим результатом. Поэтому, несмотря на относительную дешевизну, они все-таки представляют опасность пока для потребителя. Вот корейские автомобили по соотношению цена-качество, да, они достаточно отвечают современным требованиям и достаточно большой спрос на автомобили этого производителя.
По сравнению со своими китайскими соседями, отечественный автомобильный рынок выглядит еще печальнее.
Спрос на отечественные машины вообще резко упал, особенно в показатели этого года. Данные, конечно, говорят о том, что возник большой спрос на машины именно импортных производителей. Но, повторяю, это все объясняется очень просто. Люди смотрят телевизор, читают газеты, журналы, и информация-то она вся, в общем, в принципе, на виду.
Лидер по продажам сегодня Ford. Наиболее популярен как среди розничных, так и корпоративных покупателей Ford Focus, по информации директора департамента корпоративных продаж закрытого акционерного общества «Автопассаж» Максима Колова. Срок ожидания с момента заключения договора на покупку составляет от 3 до 6 месяцев.
Это обусловлено тем, что в России при производстве используются квоты, просто не хватает квот.
Какие прогнозы продажами автомобилей на ближайший год?
Безусловно, они будут расти, потому что за последние 2 года рост составлял порядка 50-60, а то и доходил до 80%.
А что касается очередей, они тоже будут расти?
Нет, я думаю, что все-таки производители, они увеличат квоты на производство автомобилей, и очереди, конечно же, должны сокращаться. На самом деле, это не производитель вводит квоты, это вводит квоты правительство на производство автомобилей. В наличии есть определенные комплектации автомобилей, но если человек захочет заказать непосредственно под себя машину с тем цветом, который ему выберут, это нормальные сроки ожидания.
Кто не готов ждать полгода и больше, очередь на покупку автомобиля можно купить. Их продажа – это российская пикантная деталь, которая тянется из советского далека. С той только разницей, что сегодня автоспекулянты не прячутся. Объявление о продаже очереди можно найти в интернете. Средняя цена за такую сделку составляет $1000, говорит Вячеслав Лысаков.
Люди смотрят, где можно заработать, и очереди издавна и в Советском Союзе, и в нынешней современной России продавались, начиная с очереди когда-то за коврами и бытовой техникой, кончая очередью сейчас даже в налоговой инспекции для сдачи документов. И вот как в данном случае для покупки автомобиля. Это имеет место, но это наши российские, к сожалению, реалии, которые непонятны, может быть, для жителей других нормальных европейских в этом отношении цивилизованных стран.
По словам Лысакова, больше всего машин покупают москвичи. На долю столицы и Московской области приходится больше 30% от всех проданных новых легковых автомобилей в стране. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вновь американские темы. В эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
На прошлой неделе нью-йоркцы испытали чувства, дремлющие во многих с 11 сентября 2001 года. В течение нескольких минут после мощного взрыва в центре города на уме у многих было одно – совершен теракт. Вскоре власти развеяли страхи, разъяснив, что лопнула труба паропровода. Но через несколько дней, прошедших после аварии, тревожных вопросов относительно происшедшего и последствий инцидента появляется все больше и больше, рассказывает Ян Рунов.
В центральной части Манхэттена, недалеко от центрального вокзала и здания ООН, в 6 часов вечера раздался взрыв, лопнул подземный паропровод. В воздух взметнулся столб пыли, грязи и щебня. Прохожих охватила паника. Люди из ближайших зданий были эвакуированы, а район оцеплен. Причины аварии еще не установлены. Это может быть возраст подземных коммуникаций Нью-Йорка, которым более 80 лет. Как рассказала профессор городского планирования и общественного управления Нью-Йоркского университета Рэй Зиммерман, в Нью-Йорке вырабатывают пар 7 паровых станций. Они бесперебойно снабжают горячим паром многочисленные небоскребы города. Это очень эффективная система. Загрязнение атмосферы паровыми станциями сравнительно невелико. Трудно сказать, что послужило причиной аварии. Может быть, проблема в том, что почва вокруг труб подвергается эрозии. Это вызывает проблемы в дренажной системе и в состоянии водопроводных труб. Вода охлаждает район вокруг паровых труб и меняет в них внутреннее давление. Большинство старых подземных паровых труб в Нью-Йорке покрыты так называемой асбестовой шубой. Но асбест содержит канцероген, вызывающий раковые и другие серьезные заболевания. Пыль и щебень, выброшенные из-под земли в результате взрыва, содержали асбест, что было признано властями. В 1989 году подобное случилось в другом районе Манхэттена. Тогда тоже был обнаружен асбест. Электрическая компания Con Edison несколько дней скрывала наличие асбеста, и люди в округе успели им надышаться. Свои сомнения жители подкрепляют примером таких же заверений после падения башен-близнецов Всемирного торгового центра. Однако сотни людей, разбиравших котлован, теперь страдают различными легочными заболеваниями. Мэр Блумберг официально объявил, что по результатам проверки воздух в центре Манхэттена от асбеста свободен. Но люди, ведущие ремонтные работы на месте взрыва, работают в масках. И в таких же масках патрулируют это место полицейские. К тому же власти советуют жителям ближайших к месту взрыва домов не открывать окна и выбрасывать вещи, на которых в результате взрыва осела пыль.
Рассказывал Ян Рунов. Тревогой по поводу чистоты воздуха и почвы в зоне аварии дело не ограничивается. Некоторые эксперты предупреждают, что устаревшая городская инфраструктура обещает американским мегаполисам немало серьезных аварий и потенциально катастроф. Мой коллега Владимир Морозов взял интервью у профессора Чикагского университета Джо Швитермана.
Мистер Швитерман, вы живете в районе Чикаго, застроенном в основном в 20-е годы прошлого века, а мой нью-йоркский район Бруклин-Хайтс на полвека старше. После инцидента с паровой трубой в Манхэттене некоторые мои соседи не на шутку испугались и говорят, что мы сидим на пороховой бочке, надо уезжать из города. Флагшоп-сити. При всей серьезности этих проблем дело не так уж плохо. Да, когда строили Нью-Йорк, никто не думал, что подземные водяные и паровые трубы будут служить так долго. Многие из них пора менять. Инженеры научились это делать один участок за другим, и трубы прорывает нечасто. Последний раз это было в Нью-Йорке 18 лет назад. Кстати, причины последнего инцидента еще не установлены. Может быть, это вовсе и непреклонный возраст трубы. Профессор, вы знаете Нью-Йорк. Как вы оцениваете городскую инфраструктуру вообще? Нью-Йорк инвестировал огромные средства в модернизацию системы водоснабжения. Она отлично работает, у вас очень чистая вода. Успешно идет модернизация железной дороги, соединяющей Нью-Йорк с районом Лонг-Айленд. С другой стороны, все помнят, как в прошлом году некоторые районы Нью-Йорка на неделю остались без электроэнергии. Жители Нью-Йорка и Бостона жаловались, что на металлические решетки и люки на тротуарах после дождя боязно ступать, и люди и собаки получают ощутимый электрошок. Все это требует внимания. Вообще, многие американские города стареют, и сразу там все починить невозможно. Поэтому основная задача – определить приоритеты, что надо делать в первую очередь. Например, идущий под рекой Гудзон тоннель Холланд, который соединяет Нью-Йорк со штатом Нью-Джерси, нуждается в срочном ремонте.
Таковы предупреждения специалистов, сделанные по следам взрыва паропровода в центре Нью-Йорка. У микрофона Юрий Жигалкин. Песня группы Plan YT's «Hey There, Delilah» поднялась на первую строчку в списке 100 хитов журнала Billboard. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm a thousand miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can't shine as bright as you, I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes.
listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. 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 What you do to me. Hey there, Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема – продолжающееся дипломатическое и юридическое противостояние Великобритании и России из-за выдачи Андрея Лугового, обвиняемого в убийстве Александра Литвиненко. Сегодня была пресс-конференция представителя Генпрокуратуры России. Об этом прежде всего и поговорим сразу после новостей и другие темы нашей постоянные рубрики. Все это уже теперь через минуту. Слушайте нас.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».